Добрый день, дорогие друзья. Тема сегодня нашей публикации, так сказать, очень серьезная. Она называется «Ненависть разделения». На самом деле, для разумения таких вещей должны пройти еще столетия, насколько я понимаю. Она еще очень сырая для этой планеты, а может быть и тысячелетия. Люди настолько не готовы, даже те, которые пытаются быть добрыми, пытаются искать Бога. Вот эти вещи о единстве, о единомыслии, они не получаются ни у кого. Потому что вот этот дух, такой определенный дух, он приходит, даже когда люди даже не понимают, что он живет в них, что он живет в целых поколениях. Вот эта нечистота, разделение, которое порождает ненависть, то есть начинается с простых вещей, когда мы не принимаем даже наших близких людей, с которыми мы живем, там муж отказывается понимать мнение жены, жена отказывается понимать мнение мужа, родители пытаются постоянно давить на детей, что они должны делать так, как они думают. А дети в какой-то момент, когда вырастают, посылают просто родителей, и все, и плевать, и как бы в этом смысле вот и смеются над ними, да, как бы что вот и, там старые люди типа ничего не понимают, да. То есть и избежать это, и мы говорим на уровне достаточно таком низком, то есть я имею в виду не каких-то глобальных философских вещах, а это уровень как бы семьи, и все это поднимается, скажем так сказать, все выше и выше, то есть вот от семьи до, скажем, от города, там кто-то считает, что там этот город лучше, этот хуже. Люди, я уже не говорю, там все это как бы вот национализм, он именно тоже основан на таких вещах. Расизм, да, когда там люди другого цвета кожи, и уже за это как-то вот их не принимают. Вот, и точно так же много лет существовало и сейчас существует то, что вот, скажем, так сказать, мужчины, да, как бы вот в тех странах, в которых существуют определенные убеждения, там патриархат, что женщина это не человек, да, как бы сотворенный из ребра, да, как бы, вот, то есть и в принципе, что самое страшное, что даже многие, приходя как бы к Богу на религиозной основе, они мозгами совершенно ни к чему не готовы, да, и они как бы, так сказать, создавая христианскую семью, скажем, начинают там, скажем, давить на жену, что ты мне должна это, я глава, но ты не делаешь это, да, то есть и обратно точно так же происходит. То есть дух разделения, очень серьезный дух, он противоречит главному о том, что Машиах, Ишуа говорит, что будьте, это мы с отцом едины, будьте едины, как мы едины с отцом. И очень много мест про будьте единомысленны, апостол Павел говорит. Да, достигайте единомыслия, достигайте единства. И он не обращается к какой-то конфессии. Вот, то есть какой-то. То есть на самом деле все же любят говорить, что Ишуа умер за всех людей, чтобы все спаслись. Но это все теоретически. все принимают, это только теоретически. И самое мерзкое, когда, хотя тоже любят говорить, что праведность человеческая, как запачканная одежда, что только благодаря Ишуа, благодаря жертве, благодаря Богу, человек может, так сказать, приблизиться по милости Божией, так сказать, и достигать святости какой-то милости Божией. И, но в то же время, что все по благодати, да, вот это тоже любят все говорить, все по благодати, от Бога, время благодати. Но как только там люди, которые еще вчера жили во грехах, там, я уже не буду перечислять, в каких, бывает очень жестких грехах, проходит там какое-то время, годик-два, и они уже прямо реально могут людей, которые вот точно так же, как бы, живут, как жили они, да, то есть, ну, как все люди живут там, не убивают, так сказать, не воруют, просто живут, вот, иногда там выпивают, еще как-то, да, там, то есть, и эти вот, так сказать, только-только недавно обретшие Бога, там, христиане или иудеи, как бы, или мусульмане, неважно, они начинают ненавидеть, как бы, вот, такой вот, как бы, правильной ненавистью. Это грешники, они живут вот как бы вот про людей, которые вот рядом с ними, да, то есть которых, то есть они не могут уже вот в этот момент, когда они себя уже стали считать чистыми и святыми, потому что они по воскресеньям поют песни, да, неважно в какой конфессии приходят, там причащаются, все, они уже чувствуют себя праведными, вот. Но это далеко не праведность, друзья мои. Это просто некая форма действия, некая обряда веры. То есть, когда ты выходишь и ты думаешь, что а, вот люди, которые не ходят в храм, или вот, то есть, всех остальных ты начинаешь считать грешниками. То есть вот именно как бы забывая, что твое очищение, твое спасение возможно только по благодати, вот истинно в этот момент начинает работать тот самый вот этот дух ненависти, приходящий через разделение. То есть как только это вот основной корень, как говорит Иоанн, все, что в мире, плохо течет, плохо течет, город житейское, совершенно недостигаемое человеком понимание на сегодняшний день, вот что такое город житейское. Потому что Павел совершенно конкретно, вот моя любимая фраза, вот это, что знание надмевает, любовь назидает. То есть человек получает знание, что возможно, послушайте внимательно, друзья, возможно спасение по благодати. Некий маниакальный фанатизм привел к такому самогипнозу, что люди вот, вот вы считаете, я спасен, да, надо считать и верить, что ты как бы спасен. Знаете, можешь считать себя праведником, а быть полным, мягко говоря, грешником, ненавидеть своих соседей, ненавидеть людей других конфессий, образно говоря, не стараться даже нормально держать, я говорю, держать мир. Иногда надо его удерживать в семье, иногда надо его именно удерживать с родственниками, то есть смиряться, каяться, очищаться. Причем не кому-то, не жене говорит, ты должна там делать то-то и то-то. Себе надо говорить в первую очередь, мужу и жене, вот, чтобы сохранять себя в мире, сохранять мир. Потому что именно мир есть именно Царствие Божие. Вы помните, правильность, мир и радость. То есть, а не знание. То есть знание какой-либо информации, почерпанной в Писании, от какого-то там пророка в Танахе или от какого-то пастыря, конфессии, батюшки, это остается всего лишь знание. Если ты пытаешься это применить в жизни, а применить можно только любовь, друзья мои, только любовь. А там 17 пунктов у апостола Павла. Не завидует, не раздражается, долготерпит, милосердствует, не ищет своего, не гордится, все покрывает, всему верит, всего надеется. То есть вот базис, базис, камень, на котором должен стоять верующий человек, независимо от конфессии. Поэтому разделение начинается внутри семьи, когда корнем стоит не долготерпение, не раздражение, а знание о том, что жена должна себя вести так-то и так-то. Не обязательно на основе Библии. Потому что муж имеет такое мнение, что так правильно. Или жена имеет правильное мнение. Как говорится, я знаю, что тебе нужно в жизни. Так обычно родители детям говорят. Я знаю, мы знаем, что тебе нужно. Ты типа еще ничего не понимаешь. То есть и этим они сеют уже некий прессинг такой на своих детей. Так, чтобы так выдавливать из них сок. Так, ну вот, мы знаем, что тебе нужно. Ты будешь поступать в институт. Или там, иди на работу, там, когда уже постарше. Вот. И это тоже хорошо. Это тоже хорошо. Но должна быть определенная мера. То есть, внутри должен быть покой. Внутри человек должен быть в покое. Если он хочет донести мужу и жене, какой он не должен быть в нарушенном мире. Если только у него есть раздражение, он с этим раздражением своему ребенку несет какую-то информацию, что тот должен учиться, или должен там работать, или должен как-то вот, если ему кажется, должен как бы, так сказать, искать Бога или что-то. То есть, в первую очередь, надо понимать, что знание без любви – это пустое. Это все гордыня, друзья мои. Это все гордыня. То есть именно через канал гордыни начинается все. Начинается вот эта ненависть, разделение и разрушение дома. Домом можно назвать всю землю. Домом можно назвать конфессию. Домом можно назвать семью. Там какую-то церковь. То есть, когда в основе лежит какое-то знание. Вот там как вот надо креститься так, а не надо креститься так. Вот это вот разделение, которое там, скажем, когда вот эти вот староверы там разделились. Это все мерзость. На самом деле мерзость. То есть, а на основе которого там, скажем, протестанты разделились с католиками. Да, это мерзость. В принципе, когда начинается любое деление. И вот я вам открываю тайну, даже в этом плане. Оно началось еще раньше. То есть, да, Павел хорошо говорит, что родная ветка в Римлянах, да, 11 глава, там отделилась, отломилась, чтобы другие привились, да. Но произошла великая мерзость. Этот дух был допущен Богом. И люди своими слабыми мозгами даже не могли, как бы даже вот и по сей день, что страшно, этот дух живет до сего дня. Нет осознания правильного, что Ишуа говорит, я пришел к погибшим, как бы детям дома Израилева. То есть он пришел ко всему Израилю на тот момент и умер за весь мир. Улавливаете? В который входят все национальности, входят все конфессии и все религии, друзья мои. Поэтому, когда человек обретает, приходит к Ишуа и как бы на этой базе, пока он даже не верующий, ему все равно, там, буддист, мусульманин, или там, там не знаю кто, там много есть различных течений в мире, там, да, как бы, то есть, и он начинает, он после того, в чем смех-то, после того, как он обретает веру, он начинает ненавидеть всех остальных. Он обрел некое знание, ему сказали, вот там, батюшки православные, ему сказали, вот так правильно, это неправильно, или в протестантской церкви, там, Иван сказали, вот так надо, а они неправы, вот мы знаем истину. И вот это знание становится началом ненависти, становится началом разделения. И вот я возвращаюсь к той мысли, что именно в начале Ишуа пришел к Израилю, погибшим овцам. И он был, извините меня, еврей, из еврейского народа. И мама его еврейка, папа еврей, и все апостолы, братья. и все первые ученики, и 70 потом апостолов, которые были, и 5000 человек, когда там, сколько было там, не знаю, когда было сошествие Духа Святого, там, день Пятидесятницы. Вот. Это был народ израильский. И как бы он лежал, то есть это народ Ишуа, то есть по плоти, я имею в виду, по плоти, да, как бы, потому что он был послан к овцам Израилевым. Вот. И после этого, когда апостолы проповедовали и языческие, то есть народы, поклоняющиеся многобожие, идолам, стали обретать веру в единого Бога, друзья мои, в единого, это заповедь, ибо Господь есть един, ибо Аллахим еш ахат, Анана еш ахат, то есть един Бог. И это очень важная истина. И в другом месте написано: твердо скажи, Бог говорит Моисею, скажи Израилю, скажи народу, что твердо держите в памяти своей, что я не появлялся ни в каком образе. Мы помним это очень важно, что образа не было. И когда мы начинаем придумывать какой-то образ религии, образ какой-то веры, образ, какой должен быть Бог, отделили в данном случае Ишуа от единого Бога, создали из него отдельный некий образ, такой достаточно отделенный на 2000 лет от Бога Отца, от других качеств Бога, да, как бы вот, то есть сделали из него такую конфетку, в том-то и дело, и из-за этого многие люди как бы ломаются, потому что они не понимают, как их видит Бог и все остальное, вот, и произвели разделение, это разделение произошло именно с самого начала, потому что евреи стали нести Слово Божие, Павел говорит, Слово от иудеев. Они понесли Слово Божие другим народам. И пора Павел по-своему там из церкви, там внутри, там Петра, там по-другому. Вот. То есть и были какие-то разногласия, были какие-то споры, но когда именно мы понимаем, Риму понадобилась религия, он сделал, Константин язычник сделал определенные вещи. Он отделил евреев, он отделил субботу, сказал, что нельзя. То есть он жестко нарушил 10 заповедей, чтобы шаббат был запрещен, чтобы сделал воскресенье. То есть и создал именно через догматы, так сказать, определенный образ религии, в которой сын отделен от отца. Вот это вот именно мерзкое понятие Ветхий Завет и Новый Завет. Оно разделяет Тору, разделяет то, что благословение Авраама, разделяет то, что говорили пророки, то, что еще не исполнилось. Разделили. А Ишуа говорит, я пришел исполнить закон. То есть это как бы вот, так сказать, полностью отодвинули. И сделалось разделение между Богом, который давал Слово, который, как все любят говорить, вовеки тот же, разделили и сделали отдельный, как бы, новый завет. Так сказать, отреклись от тех заветов, там не один завет, это завет в радуге с Ноем, завет с Авраамом, завет с Моисеем, завет с Давидом, то есть как бы вот и отреклись от этих заветов, принимая, да, как бы вот только эту форму, причем сделали из этого форму, хотя сам Ишуа говорит, я един с отцом, я и отец одно, я пришел исполнить не закон, ни одна йота из Торы, это Ишуа говорит, не пройдет. И вот этот страшнейший дух разделения просто мечом мерзости отделил народ Иисуса, народ Ишуа, которым он был послан, где он родился, народ его матери, который как бы чтят все христиане, да, кто больше, кто меньше. То есть народ матери Иисуса, если можно сказать, а, Ишуа, там, папа, у него голод, как в том фильме, да? Но о матери Ишуа такого нельзя сказать. И она обрела благодать у Бога, мы помним. И вот этот момент очень важен. Вот начало духа разделения. Когда разделили одну религию на другую. И это Бог допустил. Да, Бог допустил, что Ишуа приняли часть. Надо понимать, что именно евреи приняли Слово Божие. Евреи приняли Ишуа пророка. Евреи приняли Ишуа Спасителя и Машиаха. Не было там никого другого. Это очень важная вещь. И когда возник через дух разделения, пришел дух антисемитизма. Да, Бог его допустил. Но самое страшное, что этот дух разделения до сих пор живет. И, друзья мои, кто хочет сдвинуться с этой мертвой точки, потому что через это идет полностью нарушение 10 основных заповедей, которые сам Бог, а Бог один и во век тоже, дал на горе Моисея, горе Хорева. И первая заповедь – Адонай есть шахат. Адонай есть шахат, Бог есть един. И когда мы разделили одно Божие на другое, это неправильно, мы теперь... То есть сформировалась языческой рукой Константина христианская форма. Потом она уже еще больше стала делиться, понятно. Но вот в этом разделении есть основа неисполнения заповеди. Когда мы отделяем одно от другого, когда мы отделяем дерево от ветки, вот. Это как бы вот очень такой момент, очень серьезный, на самом деле. И если мы хотим начать исполнять вот именно в том понимании, как я говорю, христиане, независимо от конфессии, должны покаяться на сегодняшний день, потому что они считают, что они умнее, что они обрели благодать, потому что, да, они христиане, а иудеи, народ, там, скажем, евреи, которые не понимают, они должны дорасти до нас. Это в корне. В чем проблема? Это сейчас приходит такое время. Этого времени не было. Еще там лет 30 назад я и подумать о таком не мог. А Бог постепенно сейчас открывает, потому что идет это время к единству. И христиане должны, независимо от конфессии, покаяться в том, что они принимают форму отделения народа, избранного Богом изначально, и идущие своим непростым путем, данным ему, который Бог ведет уже 5000 лет, скажем, да, там, или 4 от Авраама. То есть, и они, надо в этом покаяться. Христиане должны покаяться, что они считают себя умнее, лучше, правильно. Вот они правильно понимают, а иудеи неправильно понимают. Есть такое понимание, что есть что-то закрыто, есть что-то открыто. Когда Бог открывает, никто не запретит. Помните про ключи? Ключи, которые дает Господь. И было сказано, ты сотворишь, да, сотворишь на земле, да, там, никто не отворит. Ключи, да, которые были даны Петру. Это и есть те самые ключи. Когда Бог открывает какое-то знание, то его никто не затворит. И когда Бог закрывает, по-другому никак не может быть. И иудеям точно так же. Точно так же надо покаяться. Во-первых, потому что Бог все 12 колен Израилевых, а не только колено Иуды. Это разделение произошло в тот момент, да, когда Бог как сказал потомкам Соломона, да, за там, свое там, прелюбодеяние, да, как было сказано, что управление убирает над Израилем. Он не сказал Иеровоаму поставить идолы, все остальные там 10 колен, да, сколько там. В том-то и дело, не было такого повеления. Но это сам, извини, это вот произошло, поставили идолы и перестали ходить в Иерусалим на поклонение, да, то есть и... Ну, кто знает, то не знает, то читайте Слово Божие. Вот. Это очень интересный момент. То есть вот тогда и вошло разделение. не тогда, когда Господь отобрал царство у сына Соломона, сына Иеровоама. Бог отобрал царство, но не сказал ненавидь брата своего в Израиле. Он не сказал ненавидь. А люди естественным путем пошли этим путем. То есть Иеровоам нагрубил, и все. И царство разделилось. Вот, друзья мои, вот где это можно в книге Царств прочитать. Там параллельно идут одни цари, другие цари. Вот начало духа разделения. Когда люди поставили идолы и перестали, то есть Иеровоам поставил два идола и сказал народу: не ходи теперь, то есть не исполняй Слово Божие о единстве, не ходите в Иерусалим на поклонение. Вот тебе идол, и люди стали это делать. И то же самое мы видим дальше. То есть произошло разделение между иудеями, то есть живущими в Иудее, да, как бы, и между всем остальным Израилем. Поэтому иудеям также придется покаяться, потому что написано, что Слово Божие и как бы вот Израиль понесет язычникам. Это есть в Исаии. Язычники возрадуются с народом его. Язычники — это, естественно, люди, имеющие многобожие, да, как бы поклоняющиеся. Это любой христианин также может оставаться язычником, если он, так сказать, поклоняется стихиям мира сего, похотям к работе, к деньгам, к машинам и того прочее, мы сами понимаем. Вот. И что у нас получается? То есть мы определили определенные точки. То есть в основе точно так же образовалась, да, там Господь через Магомета, да, то есть дал вот движение. Но в начале Корана написано, что Бог дает Тору и Евангелие. Аллах дал Тору и Евангелие. Это написано в Коране. Я не знаток Корана, но тут, там написано, да? То есть в том-то и дело, что тоже не присутствует дух разделения. Но люди по-другому, Бог это знает, они не могут. Они, естественно, то есть каждый своим путем, да? Но мы знаем, у нас в теле есть почки, печень, сердце, руки, ноги, глаза, голова. То есть все органы работают, все связано, все работает. Они могут быть разными по форме, разными по сути, но они могут быть едины. За людьми это не наблюдается. Это Божье творение. Человеческая плоть, Божье творение. Вот. Вот. Человеческая плоть, Божье творение. И как бы в нем все работает едино. А человек так не может. Когда какой-то орган перестает работать едино, его выкидывают, вырезают. Вот, и он погибает без единства. Вот в чем проблема. И мы что определили вот это? Что христианам нужно показываться в своем превозношении, скажем, над иудеями, над мусульманами, что они знают единственную истину. Иудеям надо покаяться, да, как бы в том же самом, что они знают истину. Мусульманам надо показать, что они знают истину. То есть вот это покаяние именно на начале пути. Это не исполнение первой заповеди. Адонай ешь ахад, друзья. С этого откроется дверь. Когда вы покаетесь в этом и начнете по-другому мыслить, не то, что просто, по-другому понимать, что Бог един. И апостол Павел: будьте единомысленны. То есть понятие единомыслия, единства, очень важное понятие, оно первично, и что Ишуа не отделим от Отца, а это единый Бог, его не надо отдельно отделять, выделять, и ему отдельно поклоняться. Это как бы разделение единства Машеха, потому что он единород, это Машех, это Малкиседек, Царь Божий. И вот это разделение, оно в голове превращает как бы в многобожие правильное духовное единство. Вот. И точно так же на уровне конфессии мы говорим. Точно так же на уровне конфессии. То есть православные должны покаяться то, что они считают себя православными. То, что они считают, что только у них истинное понимание. Евангельские церкви должны покаяться в том, что они считают, что они правильные, другие, и они спасутся, другие неправильно понимают. протестанты должны покаяться в том же самом, классически или не классически. Харизматы должны покаяться в том, что они харизматы. И католики, естественно, также должны покаяться в том, что они католики. И то, что они себя, то есть знание неких тайн, как им открыто ныне, надмевает. Все христиане вместе должны покаяться, что они надмеваются над народом Иисуса, в котором он родился, над народом Матери Иисуса, кем она являлась по национальности, что они надмеваются и превратили, образно говоря, в итоге христиане превратили и над народом Иисуса вершили много витков геноцид. Гитлер тоже был христианин, мы знаем. Вот в чем загадка. И многие, когда Гитлер все это делал, многие священники, даже в Европе, я читал, правда, считали, что правильно, евреи распяли Христа, друзья мои, пришло время, запишите у себя где-нибудь в блокноте, на стене, евреи не распяли Христа, распяли чиновники, которые в этом народе, да, в Израиле, которые боялись, что Иешуа сделает революцию. С ним были, опять же, многие апостолы имели радикальные взгляды, они хотели вообще в понятии, в разработанном понятии Машеха, в понимании именно как бы иудейском, насколько я понимаю, я могу быть неправ, есть то, что именно Машех, как человек, должен именно спасти, там есть революционные нотки, там именно, что обязательно там есть то, что он человек, что он как бы, и поэтому в итоге, естественно, что чиновники на тот момент, это были первосвященники, они боялись, они видели, за Иешуа идет народ, они боялись просто потерять свою власть. Никакой чиновник, будь это в стране, будь это в конфессии, это отдельная тема, никакие чиновники, пастыри, служители, батюшки, они не допустят, когда есть налаженная, разработанная структура власти, иерархия власти, это чисто человеческое организационное понятие, оно не имеет к Евангелию, друзья мои, никакого отношения. И также первосвященник, я ошибся, простите меня, не первосвященники, такого быть не могло, один первосвященник был, и Синдарион, они просто боялись, что произойдет революция, произойдет захват власти, потому что Иешуа обличал их, по идее, как впоследствии там Бар-Кохба возглавил восстание, это шло против римлян, да? Это как бы более понятно против угнетателей. А Иешуа обличал священников, обличал первое священник, то есть обличал разумение и неправильное толкование Слова Божия. И те заповеди, которые были написаны сверху, те правила, которые создавали проблемы, то есть как бы вот в исполнении и усложняли жизнь, да, народа израильского. Поэтому они боялись. Поэтому тут, я думаю, что священникам там на тот момент, да вообще многим чиновникам им плевать, на какое учение ты там, что ты там говоришь, как ты там толкуешь. Пока ты там себе толкуешь, плевать. Как только возникает хоть малейшее подозрение, что ты можешь лишить их власти, и естественно, самое главное, друзья мои, лишить денежного дохода, то есть если ты будешь что-то проповедовать в какой-либо конфессии против того, чтобы вот собирались деньги с народа, или что, как бы, что-то в этом роде, если ты будешь такое говорить, ты сразу станешь ненавистным. Это естественно, потому что деньги, да, как бы серебролюбие, это главные вот эти каналы, власть, через которые, на которых держится любая религиозная структура. И поэтому священникам Синдариона, то есть там был денежный доход, там был в том-то и дело, как бы потеря власти, революции, нам было опасно за ним, как сказано, помните, множится, как говорит первосвященник, то, что множится его последователи, множится его, то есть это было опасно, это некое революционное движение. И это в любом государстве, в любой конфессии, в любой организации люди захотят это прекратить. И в данном случае священники не могли, потому что был прокуратор, они были, так сказать, под римлянами, они не могли это сами, они сами его побили камнями, да и все. Но иначе бы тогда прокуратор привлек бы, завел дело, да, как бы они не имели, без суда, так сказать, Кесарева и все такое, они не могли это сделать. Поэтому, естественно, для, так сказать, сохранения своей власти им нужен был Пилат, чтобы его руками, да, естественно, как бы, поэтому Иешуа был убит римскими воинами с указки прокуратора при поддержке чиновников. А то, что написано, вот это вот, что кровь на нас и на детях наших, написано народского. Какой там народ? Как бы весь Израиль, там сколько людей-то жило. А и весь Израиль шел там, многие за Иешуа. Сколько людей потом покаялось после воскресения, пришло. Это была какая-то группа, которым, как мы знаем, любой ректорат, любой партии можно бабла кинуть, кинули бабла. И эти вот, которым оплатили как 30 серебряников Юду. Даже Юду подкупили ученика, да. А что стоило кинуть немножко бабла, чтобы кричало там человек 20, кричало распни, распни его. То есть, в принципе, на тот момент чиновникам и, так сказать, управленцам, управляющей партии, управляющей структуры Израиля, им просто, они боялись просто Иешуа, что за ним идет народ. Боялись потерять власть, деньги, все как бы одинаково в мире. Вот, и как бы всех пророков также убивали, это как бы не новость. И сейчас, извините меня, в любой стране, любая оппозиция, она терпима, пока там мало последователей. Как последователей будет много, так или журналистов какие-то, он что-то раскопает, да, элементарно наймут киллеров и его прибьют. То есть, как бы, это как бы такая схема нормальная, государственная. Она может быть скрыта официально, да, там, или более освещена каким-то журналистом. Но факт, что люди, когда боятся потерять власть, деньги, они идут на все, они готовы на все. Поэтому еще раз я к чему говорю. То, что евреи приняли Иешуа, это надо понимать. А те, которые боялись потери власти, те, естественно, пошли на жесткие меры. Поэтому это главное, что надо понять на сегодняшний день христианам, им надо покаяться, потому что Слово Божие Иешуа вышло от народа израильского, и мать его, и братья его, и апостолы его, и ученики его, и первые, на которых сошел Дух Святой. Да, как бы надо покаяться в превозношении над народом израильским в этом плане, который именно за 2000 лет превратился, этот дух просто вырос. Так как точно такой же есть пример, как свергли революцию, опять же, да, привела к свержению веры Божией в России. И за от начала революции, скажем, до конца Геи Сталина прошел небольшой промежуток времени, около лет 40. Все, 37-й год, вот вам, пожалуйста, даже можно сказать меньше, какой 40, я что-то перегнул. Получается, прошло 20 лет. И все, и зверь уже вышел в полноте. Естественно, также дух разделения сработал за 2000 лет. И, скажем, через такое псевдохристианство он работал в инквизиции против евреев, народа, из которого, в котором родился Иешуа, его мать, братья и апостолы. И, естественно, дальше сработало через Гитлера еще более жестко. То есть дух разделения начинается с малого. Когда просто ты не позволяешь, не допускаешь, что другой человек тоже дитё Божье. Ты не допускаешь, что Иешуа умер за каких-нибудь аборигенных племенах, которые сейчас живут там, в джунглях, которые поклоняются сейчас идолам. Но они тоже рожденные сотворенным Богом дети Божьи, которые могут обрести покаяние через Слово Божие. То же самое любые религии, любые конфессии. Пришедший к Богу человек должен понимать, что все люди сотворены Богом. И когда ты уничижаешь другого человека, отделяешь его от себя, по конфессии, по его мнению, по его пониманию, по его работе, по его статусу, по его нации и цвету кожи, по любому варианту, то ты попадаешь под этот дух разделения и ненависти. И это зерно, которое сначала является маленьким, оно может с годами прорасти. Поэтому если вначале в семье возникает дух разделения между мужем и женой, какое-то оно вырастает до развода. Поэтому католическая церковь разделилась на протестантскую. Сначала на православную и католическую. Развод произошел. Был какой-то зерно, в котором люди не покаялись. А потом произошел развод. А потом дальше католичество уже в протестант. Еще один развод. А потом там протестанты поделились на кучу разных конфессий, уже никто не знает сколько. То есть развод, он умножается, этот развод. Людей разводят в разные стороны, дух разделения. Он, естественно, именно, так сказать, из простого даже исходил, когда тот же Адам, да, мы видим в этой образе, да, это жена дала мне яблоко. То есть он этот плод, да, как бы съесть. То есть это сразу, только вот сатана вошел непослушание Богу. То есть разделение с Богом, тот же самый дух разделения вошел через непослушание Евы. То есть это первое, на что толкал змей Еву. На дух разделения. Он вошел раз, дальше он тут же вошел, когда Адам сказал, типа вот это не я, это дала мне жена, то есть тут же, то есть он размножается. И маленькие какие-то упреки начинаешься между детьми и родителями, потом приведут к тому, что родители и дети просто не будут общаться. Вот. Поэтому я буду заканчивать, друзья мои, свои публикации. Благодарю за внимание. Всего доброго. До свидания.